Ги де Мопассан, Монт Ариоль. Часть первая. Глава первая. Когда она стояла, разглядывая артистов, проходивший мимо господин поклонился ее брату.
«Здравствуйте, милый граф». «Здравствуйте, доктор».
Гонтран представил.
«Моя сестра, доктор Анара».
Она едва удержалась от смеха перед лицом третьего врача. Он поклонился и сказал.
«Надеюсь, что сестрица ваша ничем не больна?» «Так, слегка».
Доктор не настаивал и переменил разговор.
«Вы знаете, милый граф, что сейчас произойдет одно из интереснейших зрелищ у въезда в долину?» «Что такое, доктор?» «Старик Ариоль будет взрывать свой утес». «О, вам это ничего не говорит, но для нас это большое событие».
Он пояснил свои слова. Старик Ариоль, богатейший крестьянин в округе, по слухам, у него было более 50 тысяч годового дохода, владел всеми виноградниками при выходе долины Анваля на равнину. У выезда из деревни, где долина расширялась, возвышалась небольшая гора, или, скорее, высокий холм. А на этом холме были самые лучшие виноградники Ариоля. Среди одного виноградника у дороги в двух шагах от ручья лежал гигантский камень, целый утес, мешавший возделыванию почвы и затенявший часть поля. Вот уже 10 лет, как старик Ариоль заявлял каждую неделю, что взорвет утес, но все не мог на это решиться. Всякий раз, когда кто-либо из местных парней уходил отбывать воинскую повинность, старик говорил ему:
«Приедешь в отпуск, захвати немного пороху для моего утеса».
И каждый молодой солдат приносил в ранце немного пороху, украденного для утеса дяди Ариоля. У него был целый сундучок этого пороху, а утес все стоял да стоял. Наконец, вот уже с неделю, прохожие видели, как он окапывал утес вместе со старшим сыном, высоким Жаком по прозванию Колоссом, которое на авернском наречии выговаривалось «Колош». В это самое утро они наполнили порохом прорытое нутро огромной скалы. Затем плотно заделали отверстие, пропустив сквозь него только фитиль, длинный фитиль, купленный в табачной лавочке. Его подожгут в 2 часа. Камень взорвется в 2 часа 5 минут или, самое позднее, в 2 часа 10 минут, так как фитиль очень длинный. Кристиану занимала эта история, ее радовала мысль о взрыве, в котором она видела детскую забаву, близкую ее простому сердцу. Они приближались к концу парка. «А что за этим дальше?» — спросила она. Доктор Анара ответил.
«Конец света, сударыня. Так называется ущелье, очень известное в Аверни. Это одно из красивейших мест в стране».
Но вдруг раздался колокол. Гонтран воскликнул.
«Как? Уже завтрак?»
Пошли назад. Навстречу им шел высокий молодой человек. Гонтран сказал.
«Милая Кристиана, позволь представить тебе господина Поля Бретеньи». И обращаясь к приятелю. «Это моя сестра, друг мой».
Кристиана нашла его безобразным. Волосы у него были черные, прямые, короткие, глаза чересчур круглые, с несколько жестким выражением, голова тоже круглая, большая, при взгляде на которую вспоминались пушечные ядра. Плечи атлета и немного дикий, тяжелый и грубый общий вид. Но от его жакетки, белья, а может быть и от его кожи, исходил тонкий, изысканный аромат, незнакомый молодой женщине. Она подумала, что это за духи? Он спросил,
«Вы приехали сегодня утром, сударыня?»
Голос был глуховатый. Она ответила, «Да». Но тут Гонтран увидел Маркиза и Андермата, делавших знаки молодым людям идти скорее завтракать. Доктор Анара простился, спросив, намерены ли они в самом деле идти смотреть, как будут взрывать утес. Кристиана сказала, что пойдет, и, взяв под руку брата и увлекая его в сторону отеля, прошептала: «У меня волчий аппетит. Мне будет очень стыдно так много есть перед твоим другом».